Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем привет, друзья. Как всегда в это время есть такая тема, правда. Давно не было меня. И сегодня у нас тема реабилитация или институт. И со мной сегодня Алина Поликарпова. Алина, привет.
Всем привет.
Как у тебя дела? Вот такой у меня вопрос первый. Неожиданно, да?
Хорошо.
На самом деле у Алины уже вечер. Друзья, у меня что-то с чатом, я пока не вижу ваши сообщения, но это из-за моего интернета, скорее всего, я их сейчас увижу. Пока я их пытаюсь увидеть, Алина, расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, сколько тебе лет, откуда ты. Познакомь наших зрителей. Вообще все, что ты считаешь нужным сказать, рассказывай.
Меня зовут Алина, я из города Кемерово, мне 18 лет, в этом году я заканчиваю школу, сдаю экзамены, собираюсь поступать в институт на психолога, ну, либо на психолога-дефектолога, что это такое. Ну, и в этом году, как сюрприз, я начала резко терять зрение.
Это вот в этом году или в этом учебном году?
В этом, в 20-м году, летом, я заметила резкое ухудшение зрения, что стало трудно ходить по улице, запинаюсь обо все, в заборчики врезаюсь. В сентябре проверили зрение 5%.
А сколько было?
В октябре проверили. У меня всегда было плохое зрение. Вообще всегда держалось примерно 20-30%. То есть я свободно бегала, я даже работала, в детском садике работала одно время. А вот 5% это немного неожиданно стало.
А в садике параллельно с учебой работала?
В садике? Нет, это было мне 15 лет, я летом устроилась на подработку в детский сад.
Вот, да, то есть я помню, что ты говорила, что, в принципе, ты знала, что зрение может ухудшаться, но, я так понимаю, это было неожиданно именно сейчас.
Да, у меня глаукома, и при глаукоме, наверное, процентов 80 людей слепнет годам к 30-40. Ну, я думала, предполагала, что ослепну, потому что у меня уже левый глаз не видит лет с 10, и правый, с годами постепенно процентов по 10 зрение снижалось. Но чтобы так резко, и именно вот сейчас я очень не ожидала.
А в школе ты учишься, у вас есть какой-то там увеличенный шрифт, я не знаю, как эти специальные штуки называются, куда кладешь книгу, как телевизор выглядит, туда кладешь книгу и аппараты, которые увеличивают шрифт? Такое, чем-то вот таким ты пользуешься?
А, читалки всякие. Но у нас есть что-то подобное, но я ими не пользуюсь. Я в основном в электронном формате учусь. А так я всегда училась по плоскому и читала сама все глазами. А последние пару лет я учусь, по большей части у меня все учебники в электронном формате.
И в принципе, тебе так удобно, да? Но у нас просто всегда были бумажные.
Да, намного удобнее, быстрее.
Не пользуйтесь экранами. Друзья, у меня реально проблема, я не вижу чат до сих пор. Я не знаю, что делать. Скиньте, если это видит Олег, скиньте мне, пожалуйста, ссылку на рестрим. Я не понимаю, почему у меня не отображается чат и что мне с этим сделать. Да, я пока продолжу задавать вопросы Алине. У меня просто есть вопросы для Алины, для зрителей, но если сейчас я задам их всем, то я боюсь, что я не увижу ответ, и потом мне будет тяжело следить за этим. Расскажи о своих увлечениях. Что ты вообще любишь делать вне школы и как проводить свободное время?
Увлечение. У меня параллельно несколько увлечений всегда шло. На протяжении, наверное, всей жизни, сколько знала себя, столько очень много читала. Когда глазами читала, у меня много разных бумажных книг было. Прямо так заседала в книжных магазинах. А потом, когда зрение начало падать, я стала в электронном формате читать намного быстрее, ну и вследствие намного больше. Вот. Ну, я закончила музыкальную школу по классу саксофона. Это вообще отдельная веселая история. А увлечения всегда были разные. То одна область науки, то другая. Одно время физикой, астрономией всякой увлекалась. То динозаврами какими-нибудь, то еще чем-нибудь таким интересным. Вот музыка и книги — это основные увлечения.
Поменялись ли как-то твои увлечения с того момента, как, ну, ты поняла, что зрение ухудшается? Ну, наверное, это стало просто меньше читать бумажных книг.
Да, сейчас я бумажные книги вообще не читаю, только в электронном формате. А музыка, ну, я музыкалку давно закончила. Ходила, когда сама ходить могла еще, до музыкалки. Я ходила, а с позапрошлого года я уже туда не хожу. И времени нет, экзамены там, и не вижу дороги. Тогда еще не приспособилась, а сейчас уже времени нету.
А сейчас ты используешь, не знаю, например, трость или что-то, что тебе будет помогать, или оно пока не сильно помогает?
Да, я использую трость, я ношу ее с собой, но она мне редко пригождается, меня везде водит мама.
Классный способ
Она не
использования
отпускает
трости.
меня.
Носить его с собой, кстати, мне кажется,
Да.
так тростью пользовался хотя бы каждый хоть раз, когда ты идешь, у тебя трость там, например, в сумочке такой, да, и с тростью, и гордо идешь, ну, я же с тростью, что вы. Ну, я думаю, так каждый носил, и на самом деле мама, которая не пускает, это тоже достаточно распространенная история. Ага,
Я
прекрасно.
учусь с тростью ходить как бы, ну, по мере возможностей. Люди тут помогали. Вот Олег мне дал номер очень хорошего человека, который объяснил мне какие-то мои недочеты. И, ну, так помогают. Ну, я вообще очень хочу на реабилитацию в ЦРС поехать в какой-нибудь, но пока у меня просто нет времени на это, поэтому сама.
А есть ли реабилитация какая-то в школе? Ну, например, какие-то уроки по ориентированию. У нас это было, ну, отчасти обязательно, отчасти нет. Ну, то есть нам как бы нужно было на них ходить, но учителя говорили, не хочешь, не ходи.
У нас были такие уроки лет, наверное, 5 назад. Это я в классе в 6-7 была, но тогда мне это было не нужно, и это преподавалось только слепым. И то 1 час в неделю, 40 минут, но это вообще ни о чем. Сейчас в программе таких часов реабилитации вообще нету. И ничему не учат. Ну, касаемо трости.
А какой-то у вас же есть местный ВОЗ, я уверена, который каким-то образом, ну, наверное, не знаю, я бы сказала, должен, но вот что-то помогать и давать какие-то, ну, какая-то реабилитация на месте, нет? Нету такого, чтобы не надо
Я
было ехать
звонила
никуда.
председателю, он сказал, что если полную реабилитацию проходить, то только в ЦРС ехать, у нас это БИСК, а человек, который мог бы меня научить, ну, его не нашли. Он пообещал помочь, поискать, но пока не перезвонили.
Вот на самом деле это очень-очень грустно, потому что, ну, потому что мне кажется, что делать реабилитации, которые проходят на расстоянии, это, ну, не очень разумно. Вот, друзья, напишите в чате, что вы об этом думаете. Я считаю, что все-таки реабилитации должны быть на месте, потому что не у каждого есть возможность уехать. Я так понимаю, там на 3 месяца или, ну, какое-то большое время, да? Теперь
Да,
я
там 2,5 месяца.
позадаю вопросы в чате. У тебя спрашивают, какие тебе интересны книжные жанры.
Таких жанров много. В последнее время стала читать антиутопию, Оруэлл, там, Брэдбери. Кто там еще? Под «Заводной апельсин» кто там написал? Бёрджес. Люблю фантастику. Вообще всю жизнь любила фантастику и разные поджанры фантастики. Современную прозу люблю, классическую литературу какую-нибудь там. Вот очень нравится Булгаков. «Мастер и Маргарита» вообще одна из любимых книг.
Да, нас таких много, я знаю. У нас точно в чате есть люди, кто любит «Мастера Маргариту», и у меня это, наверное, любимая книга, я не могла вот так не порадоваться. Это очень радует. Тоже еще вопрос, что было сначала, желание стать психологом-дефектологом или потеря зрения?
Сначала желание стать психологом. Ну, то есть как, я захотела стать психологом лет, наверное, ну, 5 назад. Я выбирала психолог, учитель там, что-нибудь такое, с детьми хочу работать. А вот зрение уже начало падать резко в этом году, в 20-м.
Ой, у меня к тебе, ты сказала, будешь работать с детьми, у меня к тебе будет вопрос, скорее как будущему психологу-дефектологу, это не сильно будет относиться вообще к зрению, просто я вчера прочитала высказывание, оно у меня вызвало такое очень двоякое ощущение. Одна из завучей у нас в какой-то школы, это неважно, сказала такую фразу, что человек, который работает с детьми, будь то учитель, психолог, будь кто еще, он обязан детей уважать, хорошо к ним относиться, но не обязан их любить. Согласишься или поспоришь? И вот там было как раз две категории людей, которые одни орали, что нужно любить, другие, что не нужно любить. Как считаешь, ты нужно любить детей или нет? Когда ты,
Уважать-то,
ну, чтобы быть
безусловно,
профессионалом.
нужно, они все-таки люди.
А
А
любить?
любить, ну как можно не любить детей и пытаться их научить чему-то или помочь им как-то? Их обязательно надо любить, это как с животными, ну только с детьми.
Друзья, напишите в чате, что вы об этом
Не
думаете.
очень хорошее сравнение, но это примерно так и работает.
По-моему, очень хорошее сравнение. По крайней мере, в моем мире это прекрасное сравнение, потому что я считаю, что животные — это те же маленькие дети, они также беспомощные, и они зависят от нас. Только разница, что ребенок, он вырастает и приобретает какую-то свою свободу, мнение и все остальное, а котик, как бы, он будет всегда котиком, у него будут всегда лапки, и ты должен оберегать эти лапки, даже если они царапают твои провода и твою любимую мебель. Как-то так.
Ну
Ну, по
что,
крайней
котики,
мере.
что дети, они чувствуют, когда их любят, когда не любят. Поэтому к тому человеку, кто их не любит, они и не пойдут, и не потянутся, и толк от этого будет мало.
Тебе советуют прочитать «Пролетая над гнездом кукушки». Иван Иванов советует.
Читала, неплохая книжка.
Вот, видите, уже прочитала. Тут спрашивают, и этот, в принципе, вопрос сходится с моим. Алина, как планировали сдавать ЕГЭ до потери зрения? И как теперь будете сдавать, не зная Брайль? Ведь 5% недостаточно, чтобы подготовиться и все прочитать, написать.
Вот это одна из, наверное, самых больших проблем, с которой я столкнулась в этом году. Брайль я знаю буквы, но ну, знаю только потому, что учусь в школе для незрячих. И Брайлем, собственно, не владею особо. И как я буду сдавать,
Сейчас,
я
на секундочку,
абсолютно
я
без понятия, если
перебью и
честно.
задам вопрос зрителям больше, хотя и тебе тоже. Про Брайль. Когда-то, я не знаю, ну, насколько это сейчас актуально в российских школах, но думаю, это было точно раньше, слабовидящих ребят учили Брайлю. А в нашей школе такое пытались провернуть с моим одноклассником, но потом перестали это делать, потому что они поняли, что он читает глазами, он портит зрение, и ну, нет смысла его мучить Брайлем. Вот в чем вопрос. Нужно ли слабовидящих все-таки обучать Брайлю и каким-то навыкам пользования скринридером? Ну, не пригодится хорошо, а если пригодится, то человек уже будет готов. Или все-таки не надо? Вот, как тебе кажется, было бы это полезным знанием? Согласилась ли бы ты учить? Нет, согласилась ли бы ты учить до момента, когда у тебя ухудшилось зрение Брайль? Скорее даже
Не
так.
знаю, я бы, наверное, согласилась, потому что, не не знаю, наверное, бы согласилась все-таки. А вот слабовидящим детям тут, наверное, зависит от самого ребенка, от заболевания, которое у него есть. Будут ли у этого заболевания последствия? Насколько плохо ребенок видит? От наверное, от этого отталкиваться.
Я думаю, что еще от окружения. Вот ты же учишься в школе для слабовидящих. А сколько у вас, ну, незрячих, да? А сколько у вас в классе тотально слепых, кто по Брайлю учится?
Один мальчик.
И мне кажется, это же тоже так, ну, как бы, влияет. Ну, не знаю, влияет ли это в 10-м, в 11-м классе, наверное, нет. А вот в каких-то начальных, когда там Брайлю обучали, наверное, тоже влияет.
Ну, возможно, не знаю. Я вообще Брайль выучила чисто случайно, как-то постепенно, с годами. Только потому, что, ну, разговоры какие-то шли, какие-то приколы были там, и бывает, друг у друга списывали, так что, да, я списывала у незрячих.
Кстати, удобно, и шпоры удобно делать. Те, кто думает, что я слабовидящий, не хочу учить Брайль, то вам вообще удобно, вас даже никто не заподозрит. Вы учите Брайль, сможете делать шпоры, есть свои плюсы.
Как у нас способ такой интересный был, списывание. Никто, наверное, года два не мог просечь, как это происходит. На тестах, где ответы А, Б, В, Г, ну, буквы, я выучила, как одноклассник мой, как это назвать-то, с каким ритмом, что ли, выстукивает каждую букву. Я отслушиваю, что он пишет, и списываю.
Ого! Подожди, он что-то прибором на приборе делает, да?
Да.
Ого! Круто! Нет, ну это, конечно, удобно. Что только не придумают. Мы так делали, когда были варианты ответов, то мы писали на печатных машинках брайлевских, и мы пробел нажимали, а пробел отличается от клавиш, когда нажимаешь. И там было, если один раз пробел, то А, если два раза, то Б. Но ваш уровень, он намного как бы выше. Опять вопрос в чате совпадает с тем, что хотела спросить я. Изменились ли как-то отношения с друзьями после потери зрения? На это еще добавлю, изменилось ли отношение семьи? Семьи с семьей стало ли сложнее или легче?
С друзьями ничего не изменилось. У меня вообще в реальности круг друзей не очень большой. А в интернете, да, многие даже не знают. А в семье, ну, так как происходило это все постепенно, то особо не изменилось. Единственное, мне стало больше мама помогать. То есть она со мной на улицу уже выходит, даже до остановки 100 метров доводит. Ну, вот в таком плане изменилось, а так сильно нет.
Ну, то есть это не повлияло, не стало ли это, ну, делать тебя более раздражительной, потому что хочется какой-то свободы, или ты прекрасно понимаешь, что за тебя переживают, и никто не хочет ограничивать твою свободу.
Знаешь, и то, и другое. Вроде бы хочется и научиться, и, ну, самой что-то делать, даже до той же остановки ходить. Да что там 100 метров по прямой? Но, как бы, я ворчу, но понимаю, что это, ну, только хорошее мне хотят сделать, помочь, и вот.
Кстати, наверное, это так, ну, вот, неизбежно в этот момент, когда ты должен где-то отстаивать свои рамки. И, ну, я вот до сих пор, если кто-нибудь в чате знает, как можно объяснить, что ты сам и никого не обидеть, поделитесь лайфхаком. Потому что мне кажется, это очень сложно. Вот, я продолжу задавать вопросы. Алина, ты стесняешься, у тебя спрашивает Иван Иванов, ты стесняешься использовать трость?
Нет. Многие пишут, что, ну, трудно привыкнуть. Не, я просто вечером взяла трость первый раз и пошла. Мама за мной там в сторонке шла, помогала, подсказывала что-то. А так каких-то комплексов по поводу трости не было. Понимала просто, что без нее никак.
А вообще много людей у вас, ты видела с тростями, ну, не знаю, в школе, вокруг школы где-то, не знаю, в городе?
Единственный человек, которого я видела с тростью, это мой отец. Больше я незрячих людей в городе не встречала. Прям вот так вот на улице просто. А в школе у нас никто с проще не ходит, у нас не учат, не ходят. У нас автобус школьный ездит, всех забирают. Так что нет необходимости, так сказать.
У нас такое было, мне кажется, только в первых классах, наверное. Олег пишет: в школе бывает трудно обучить слабовидящих детей навыкам, которые нужны незрячим, потому что школьники не думают, что могут потерять зрение. Как считаешь, можно ли их как-то убедить или бесполезно? Ну вот, можно, нужно, я не знаю.
Ну, школьники бывают разные, и у некоторых, ну, может, какой-то страх, отвержение этого, не верят в это, что ли. Убеждать их не нужно, им нужно просто предоставить, показать, что вот такое есть, такое возможно, и этому можно и, ну, желательно научиться, а уж учиться или нет, это их выбор. Просто если вдруг, не дай бог, случится с ними такая проблема, то, ну, грубо, конечно, но сами виноваты, что не учились
Олег,
ранее.
ну вот я, кстати, здесь согласна, если вот полностью соглашусь с тем, что ты сказала, а нас очень просят вернуться к вопросу по ЕГЭ. Ну, то есть как ты его будешь сдавать, я так понимаю, Екатерина хочет выяснить. А у вас дается какое-то дополнительное время на написание ЕГЭ, или у вас вот все на равных условиях?
Ну, как инвалиду даются дополнительные 1,5 часа ко времени сдачи ЕГЭ. Еще, наверное, никто не знает, в этом году ввели на ПМПК такую штуку, за ней надо опять заново проходить комиссию, это такая бумажка, где указываются специальные условия. Без этой бумажки никаких условий вообще не предоставляется инвалиду. И вот я эту бумажку получила, у меня там написано «увеличение шрифта», сопровождение до пункта сдачи экзамена, помощь ассистента в оформлении работы и сдачи экзамена на компьютере. Ну, вот с этого года такую штуку ввели, так что я думаю, я его сдам.
Почему-то вот лично я не сомневаюсь в том, что ты его сдашь. А у вас математика тоже, да, сдается или можно не сдавать?
В этом году тем, кому математика не нужна для поступления, то есть базовая математика, она не сдается, сдают только 3 экзамена.
И мне кажется, все гуманитарии мира сейчас выдохнули, потому что для меня было словосочетание экзамен и математика каким-то ночным кошмаром. Я понимала, что это будет самый мой низкий балл вообще. Как бы везде, поэтому как же хорошо, когда можно не сдавать математику.
Я на самом деле бы лучше математику сдавать, чем биологию.
Наверное, я не знаю, нет. Ну, то есть, видишь, биология тебе более нужна, как человеку, поступающему на психолога.
Ну да.
Говорят, что между незрячими и слабовидящими как будто стена. Как по-твоему, действительно она есть?
Смотря в каком плане. У нас в школе я как-то не замечала какой-то стены или барьера в общении между незрячими и слабовидящими.
Кстати, если честно, я тоже. А вот напишите, друзья, в чат, какая стена, в чем это выражается. И я тоже об этом, кстати, первый раз слышу. Антон Попов пишет, что нужно обучать Брайлю. Мою бытность учили Брайлю лучше меня видящих. Вот да, мне тоже кажется, что это не будет лишним навык, хотя, может быть, кто-то и поспорит. Что для тебя самое трудное после, ну, тут написано потеря зрения, но не потеря зрения, а его ухудшение все-таки, оно не потеряно.
Ну, наверное, ну, не сказать, что очень трудно, но вот чтение, например, этикеток, каких-то надписей, но сейчас это все решаемо при помощи разных приложений. Сначала я вот так растерялась, а потом приспособилась с приложением читать. Ну и вот куда-то пойти, особенно сейчас зимой по сугробам, самой невыполнимо, но очень трудно докуда-то добраться через город.
Я вообще не люблю ходить по сугробам, поэтому понимаю тебя. Все-таки по чистым дорожкам лучше, и когда тебе тепло, и когда тебе заблудиться, как бы можно. А тут ты заблудился и думаешь, как быстрее
дойти
до дома, потому что и замерз. Вот так нелепо. Нет, ну, конечно, можно одеться тепло и вот это вот все, но все равно очень неприятно. И с этим я согласна. Вот у меня такой вопрос. Если бы был курс реабилитации, то какая бы вот именно тебе нужна была от него поддержка? Ну, можно скорее даже так, давай помечтаем, как бы выглядел идеальный курс реабилитации в твоем представлении?
Идеальный? Какой-то человек... Желательно, который сам через эту реабилитацию прошел и сам не видит или видит очень плохо, научил меня пользоваться тростью. Из всей реабилитации мне нужна только трость, потому что по дому я все делать сама умею. А из-за одной трости на 2,5 месяца ехать в ЦРС надо, но не очень хочется.
Ну, как-то это нормально, что не хочется. Я бы тоже не хотела, наверное, уехать на 2 месяца непонятно куда. А, кстати, далеко ли центр реабилитации? Ну, много ли вариантов, куда можно поехать?
У нас самый ближний Бийск. 5 часов, наверное, на автобусе.
Ну, не сильно близко.
Нормально. Для нас близко.
Да, вполне возможно, я никак не могу к этим расстояниям привыкнуть. А, на самом деле, друзья, если вы живете в Кемерово, вы хорошо ориентируетесь, ну, напишите нам. Ну, это же несложно пару раз показать, объяснить и сказать, как лучше, как проще, и вот. Потому что часто мы думаем, что это должны делать какие-то центры реабилитации, кто-то еще, а порой это можем сделать... мы сами, что очень удобно. Прости, но бывает ли у вас, что слабовидящие, то есть сами по себе, тотальники остаются одни, не у дел?
Нет, такого не бывает. У нас как-то... Во-первых, у нас очень маленькая школа. У нас в сумме больше 60 человек не набирается в школе. Именно, например, на данный какой-то момент. И как-то, я беру на основе нашего класса, потому что в дела других классов я особо не лезу. У нас, наоборот, какой-то симбиоз, что ли, образовался. Мы хоть и плохо видим, но стараемся нашему однокласснику незрячему во всем помогать, в чем только можно. И он нам помогает даже чуть ли не больше, чем мы ему. И тут даже не стена, тут что-то прям противоположное. И вообще у нас незрячих никогда не притесняли, не выкидывали из коллектива. Я не замечала, чтобы такое когда-то было. У нас, наоборот, все вместе держатся.
Вот, комментарий. Ну, подожди, у тебя же незрячий отец. Он не может научить или это неудобно?
Он с нами не живет, так что не может. И я не хочу к нему обращаться.
А знаете, когда учат родственники, это, конечно, я не знаю, может, у кого-то что-то удается, чтобы родственники обучали, но мне кажется, самый лучший способ сохранить отношения с родственниками — это не просить их чему-то тебя научить. Ну вот, серьезно, во избежание...
И обои не клеить вместе.
А, тоже вполне возможно. И ремонт — это тоже достаточно разрушающая вещь. Как бы странно это сейчас не звучало, но если уж на то пошло, то гирлянду не вешать. Особенно если вдруг эта гирлянда перестала работать. Друзья, напишите в чат, что еще лучше не делать вместе со своими родственниками. Да, вот про обучение родственниками — это на самом деле тоже очень сложная тема, потому что хорошо те, у кого это удавалось. Ну вот я думала, что когда незрячий кто-то из родственников есть, то все должно быть хорошо, потому что когда зрячий родственник, то наши все обучение, например, с мамой заканчивается ее недовольным, ты не так делаешь, и моим ты не так объясняешь. Ну и там из-за заряда начинается, как ты объясняешь, так я и делаю, и вот это все. И мне кажется, родственникам всегда достается больше всего, близким. Вот такая их роль.
Ну, вот поэтому и надо, чтобы учил кто-то другой, наверное.
Да.
Меня мама пыталась научить. Она слабовидящая, она тоже училась. Она в Полысаево училась в школе для слабовидящих незрячих.
Угу.
И она хорошо видит, чтобы ходить без трости. Но немного она в этом разбирается. Она отцу город показывала, учила его в городе ходить. И она чем-то мне помогла. Но вот какие-то тонкости она объяснить уже не сможет. Но каких-то таких конфликтных ситуаций на этой почве у нас не возникало.
Ну, это сложно, потому что у родителей требования, наверное, выше к своим детям иногда, а иногда, наоборот, они где-то пожалеют больше. И у детей другая реакция. И я вот не знаю, я точно уверена, что родители обучать не могут. Ну, может быть, могут, но в редких случаях у нас даже не удалось, чтобы мне мама показала дорогу от остановки до моего дома, потому что мы переругались уже все за первые 4 минуты, пока выходили из-за двора. Иван Иванов пишет: «Никогда не был на реабилитации. В школе показали пару приемов использования трости. Этого хватило». Я тут даже не знаю, что сказать, потому что все очень, мне кажется, индивидуально. Мне, например, все, что показывали в школе, я, когда первый раз сама вышла на улицу, мне кажется, я забыла все. Ну, как будто уроков в школе у меня и не было. И я подумала, зачем я год ходила? Ну, хорошо, хоть погуляла. Иванов... так, это, извиняюсь, я уже комментарии читала. Вот этот не читала. Иван Иванов пишет: «Скольжение, маятник, карандаш. Вот и вся реабилитация с тростью». А я вот даже не знаю, что такое карандаш. А, наверное, когда ступеньки ощупываешь?
Карандаш — это, по-моему, хват.
А,
ну это как карандаш держишь в руке, вот так трость держать.
Вот и Игорь спрашивает у Ивана, можно ли устно описать эти приемы. Мне кажется, вот проще показать. Пишут, что у вас очень хороший класс.
Да, класс у нас действительно хороший. Дружные. У нас всего трое, так что тут не может быть ничего плохого.
Виталий Власов пишет: потерял зрение, но сам научился пользоваться палкой. Как относишься, кстати, к тому, когда трость называют палкой?
Да я сама ее так называю. Палку в руки вперед.
Хорошо, если родственник незрячий, сказал Настя.
Кто такой там такой добрый?
Игорь. Игорь, ну, я не это же имела в виду. Хорошо, если родственник... А что, плохо, что ли? Иван Иванов пишет: маятник. Тростью касаешься поверхности в такт шагам напротив той ноги, которая должна шагнуть вперед. То есть шагнул правой ногой и слева опустил трость. Тут я немножечко сломалась, и я вот просто озвучила это сейчас вам, потому что я, когда начала читать вслух и представлять одновременно, то я поняла, что у меня что-то не получается. Мне, наверное, нужно это будет прочитать потом самой еще раз. Но, опять же, я на слух просто плохо воспринимаю информацию. Кстати, а помог бы тебе вот какой-то такой гайд, я не знаю, как это назвать, инструкция по использованию трости? Или тут нужна именно практика, и вот такое описание, ну, сильно не поможет?
Ну, теорию я всю, что была в интернете, прочитала, и дистанционно мне уже объясняли эту теорию люди. Так что тут без практики вообще никак. То есть то, что там кто Иван писал, вот и вся реабилитация, это далеко не так. Потому что если бы все было так просто, я бы не дергала людей. И мне бы не нужна была эта реабилитация. В интернете сейчас все есть. Но тут нужна практика, и только практика. Тут такие бывают ситуации, какие-то мелкий, незначительный, который никакая теория не поможет разрешить.
Олег пишет нам, но это примерно как вкусно описывать игру на фортепиано. Нажимаешь эту клавишу, держишь столько-то времени, потом другую клавишу. Но это ведь не работает. Невозможно по такому описанию научиться. Не, ну такое описание примерно ноты. Только там все размечается. Но я как человек, который учился на слух, согласна с вами. Невозможно по такому научиться. У меня вот еще был такой вопрос, как все успеть. Ну, то есть получается, что в один год на тебя навалилась и подготовка к экзаменам, и, ну, не условная реабилитация, но новые трудности. Как вообще не начать загоняться из-за этого как-то, ну, не самосожжением, но самокопанием заниматься? Как все успеть? Или у тебя просто нет на это времени? Или есть время?
Ну, время-то, наверное, есть. К экзаменам-то я готовлюсь, ну, почти каждый день я читаю какие-то материалы. Ну, то есть сейчас все через интернет, и как бы с подготовкой к экзаменам проблем пока не возникает. А с реабилитацией, ну, так как показать некому, тут только все в реальных условиях уже какие-то навыки вырабатываются. А насчет самокопания, ну, самокопания особо не было. Я скорее воспринимаю это как какой-то квест.
Угу. Да, у тебя как-то очень здорово написано ВКонтакте про то, что... Тестировщик жизни, да?
Тестировщик этого мира? Ну да.
Да, тестировщик этого мира. Это очень звучит прикольно, мне кажется.
Ты не первый, кто это сказал.
Ну, тут я тоже не удивлена, потому что звучит прекрасно, и поэтому этот вопрос был, ну, такой больше, мне кажется, ну, вдруг все-таки был какой-то момент у тебя, когда хотелось попечалиться. Просто люди же вообще склонны, ну, вот расстраиваться, что вот сколько всего, сколько трудностей сразу. Ты, мне кажется, так здорово реагируешь. Иван Иванов пишет, практику никто не может... Ой, никто не вложит в мозг, простите, не может. Как-то я не то подумала. Никто не вложит в мозг, надо просто идти. Я здесь и соглашусь, и не соглашусь. То есть, да, надо просто идти, но здорово, когда все-таки можно было пойти с кем-то. Потому что одному иногда не так легко, и когда у тебя много всего, то с кем-то было бы, наверное, проще.
Ну да, я поэтому ищу человека, с которым можно научиться. Может быть, что-то новое узнаю.
Как относишься к этому выражению? Взял трость и пошел. Что мешает это осуществить? Оно тебя раздражает, или тебе хочется объяснить человеку, или сказать, ну, возьми, иди.
Ну, я следую этому выражению «взяла трость». То есть я сижу, думаю, блин, а как дальше идти-то? Ну, надо и в университет будет ездить, и, ну, вдруг куда-то одной пойти захочется, а ходить вот, трудно.
И логично, что захочется тестировщику-то этого. Да. Мир сам себя не протестирует.
Да-да-да. Ну, я, как уже говорила, палку в руки вперед, и у нас лежала трость отцовская старая. Я взяла эту трость, говорю, маме, пойдем, поможешь мне, вдруг я куда-нибудь заборюсь там. Это был вечер, было темно, это был октябрь, конец октября, по-моему. И мы пошли, о каких-то прям таких раздумий, что а вот, а как же, я ничего не умею, не знаю. Ну, блин, ну другие ходят как-то, значит, я, наверное, смогу.
В интернете есть много пробных заданий для подготовки к ЕГЭ. А насколько они для тебя доступны? Вообще пробовала уже что-нибудь пройти, ну, подготовочную какой-то тест?
Да, на решу ЕГЭ на этом сайте, там все более-менее доступно, там все понятно, и я там, ну, каждую неделю по одному, по два задания, ну, в смысле теста, как это будет, экзамен, вариант экзамена решаю, и давно уже год скоро будет, как я там сижу.
Ну, то есть, в принципе, это возможно.
Да, сейчас вообще, по-моему, любому человеку возможно подготовиться к экзамену.
Причем, мне кажется, к любому. Ну ладно,
Да.
большей части точно очень много информации и способов ее получения. И даже делаются всякие семинары, вебинары сейчас, там, не знаю, по
Да, в
подготовке
Ютубе
к там.
полно такой всякой. Хожу иногда, и причем интересные вещи говорят, всякие там, как это, лайфхаки подсказывают, какие-то простые мнемоники для запоминания чего-либо. Помогает?
То есть это все работает. Все-таки.
Да, правда, эти вебинары не предназначены для незрячих и слабовидящих, и там у них все в картинках. Единственный косяк вот в этом затык
Ну да, они
происходит.
часто показывают какие-то презентации, и они просто выводятся на экран. Я, кстати, не знаю, там OCR поможет или нет.
Ну, если это таблица или схема, то он не особо помогает.
Вот, Игорь Си пишет, от Рости чувствует снег впереди, но по нему все равно надо идти. Вот, согласна, по снегу самое неприятное — это идти. Тут уже этот вопрос, мне кажется, мы на него отвечали, но я его задам еще раз, потому что вдруг, мне кажется, и мы это уже обсуждали вчера, но вдруг. Вопрос. В местной организации ВОЗ есть специалисты по реабилитации? Пробовала ли туда обратиться?
Да, вопрос был. Я туда звонила председателю. Специалистов прям нету, человека обученного, но они пообещали найти человека, который мог бы мне с этим помочь, но пока не перезвонили. То есть уже, наверное, месяц назад звонила. Пока, наверное, никого не нашли или забыли.
Ну, вот это, конечно, вообще печально, потому что я всегда считала, что это одна из главных функций любого общества слепых. Вот, напишите в чат, если я ошибаюсь. Мне просто казалось, что реабилитация — это основная услуга, которую они должны предоставить человеку, а все остальное, оно не второстепенно, но все-таки. Ты пользуешься Господи, что же у меня с дикцией-то? Ты пользуешься укрупненным шрифтом или скринридером?
На компьютере, на телефоне, скринридером.
Ну,
Я укрупненный шрифт только на бумаге читаю.
ты еще пользуешься, да? Читаешь на бумаге все равно где-то.
Знаешь, очень-очень редко. В каких-то случаях, когда нет варианта сделать что-то в электронном формате. Но крупный шрифт я еще вижу там не за 20-й, например.
А многие, я знаю, что слабовидящие фоткают все. Им так удобнее, им удобнее зазумить на телефоне, чем пытаться рассмотреть. Пользуешься этим, нет?
Да, я где-то уже тут говорила, что хотела приобрести увеличитель, видеоувеличитель, как это называется, ну, штука, как, короче, типа камеры. Но я
Типа как
посмотрела
лупа?
цены, да, в общем, да, типа электронная лупа, как-то так она называется. Посмотрела цены на них, испугалась таких цифр больших и решила, что у меня на телефоне неплохая камера, и с камерой можно, в принципе, что-то сделать. И да, камера, она может даже лучше этого увеличителя. Что-то можно увеличить, прочитать. Если само прочитать не получается, засовываешь в Vision Bot и готово.
Мои слабовидящие друзья говорят, что главная подстава — это когда ты забыл выключить звук, и ты решил что-то посмотреть, стоишь, наводишь камеру, нажимаешь, и этот звук того, что ты фотографируешь на все помещение.
Ну да.
Вообще, правда, очень забавная ситуация. У меня подруга сказала, что она так один раз пыталась посмотреть. Она не видела кто человека, и очень странно на нее посмотрели, когда она кого-то сфотографировала. Бывали ли у тебя какие-то забавные, нелепые ситуации из-за плохого зрения?
Ну, в недавний момент не припомню, но была такая ситуация в летнем лагере. Я тогда видела еще процентов 10, может, побольше чуть-чуть. Я не различаю цветов. И... Ох, ты ж ее. Я не различаю цвета, и мы со школой, с детьми старшими, поехали в летний загородный лагерь. В лагере было много человек, и там, ну, человек 200 обычных детей, вот наша группа слабовидящих. Я и еще одноклассница моя, которая тоже не различает цветов, и еще одна девочка там из класса помладше была. И каким-то образом нашелся кубик Рубика. Я эти кубики раньше умела собирать. Я раньше видела цвета, ну, хорошо вроде как. И, ну, потом уже с возрастом как-то цветовосприятие затускнело, пропало как-то. Короче, вертели мы этот кубик Рубик. Подходит к нам мальчик, наверное, ему лет 10 было. И говорит, умеешь собирать? Я говорю, нет, я цветов не различаю. Он такой в шоке. Им как бы объяснили, что, ну, вот тут есть слабовидящие, но они, видимо, в аспекты не вдавались как-то. Я говорю, я не различаю цветов. Он в шоке. Подходит к моей однокласснице. Да, ты сможешь собрать? Он такой, я не различаю цветов. Мальчик уже в осадке. Подходит к третьей девочке, которая тоже цветов не различает. Говорит, а ты собрать сможешь? Не, я тоже не различаю цветов. Там бедный растерянный пацан поворачивается там коридор был, холл какой-то там. К холлу поворачивается. Кто-нибудь здесь может собрать? Кто-нибудь здесь различает цвета? Вот тут такая ситуация была.
Бедный вообще мальчик, простите, у меня сегодня сплошные технические неполадки. Я тут пыталась говорить, и у меня, оказывается, не было звука, а я активно участвовала в беседе в это время. У тебя спрашивают, слабовидящий человек пользуется мышкой, незрячему приходится выучивать кучу горячих клавиш. Не было сложности с тем, чтобы все это запомнить и перейти на такой способ работы?
Ну, я когда еще была, так сказать, слабовидящей, начала пользоваться скринридером как вспомогающим средством, как, ну, чтобы глаза не напрягать, короче. И меня одноклассник очень многому научил с этим скринридером, и горячки я, ну, не все, но ну, много, я их знаю. И сейчас, если какая-то проблема возникает, там, на кнопку там на какую-то нажать не получается с помощью скринридера. Я мышкой еще пользуюсь иногда, но редко. А переучиться нет, это все постепенно, с годами. Я уже лет 5, наверное, пользуюсь скринридерами.
Вот еще вопрос. Алина, тебе виднее белым по черному читать?
Я даже не знаю. Если на бумаге, черным по белому. Не-не-не, это если про цветовосприятие, то цвета просто тусклые, они не в негативе. Вижу только самые-самые яркие. Прямо кислотные какие-нибудь или еще. И то неправильно.
А как ты отвечаешь, если тебя просят рассказать, насколько ты видишь? Вот это и правда, наверное, сложно описать.
Меня редко просят об этом рассказать, и в разное время я отвечала по-разному. Но сейчас я представляю это как вот взять ну, черный листик, вырезать в нем маленькую сантиметров 3 дырочку, подставить этот листик глазу, выкрутить все цвета до черно-белых и сверху натянуть полиэтиленовый пакетик. Это вот примерно так выглядит. То есть все мутно, серо и, ну, примерно только светоощущение и какие-то силуэты видно. Ну и некоторые предметы очень крупные.
Вот, а у меня еще вопрос, что, ну, за исключением того, чтобы ориентироваться, что стало сложнее делать с ухудшением зрения? Ну, было первое время сложнее делать, потом такая, о, нормально, привыкла, а вот первый там, не знаю, месяц, условно.
Ну, опять же, основная проблема была что-то прочитать, что-то поднять. Бывало, проблема, что у меня что-то упадет, и я не вижу этого предмета. Хотя эта проблема, она, по-моему, всю жизнь была. Я всегда не очень хорошо видела, и поэтому... А каких-то вот прям серьезных таких затыков, ну, наверное, не было. Не знаю.
Продолжаю вопросы из чата задавать. Еще спрашивают, удается ли сохранять визуальный контакт во время общения с человеком?
Я никогда этого не умела. Вообще, касательно всех этих визуальных вот жестов, контактов, что там еще зрячие делают, всего невербального общения, у меня вообще отсутствуют эти навыки, не пользуюсь ими. И вот трудность общения со зрячими — это как раз-таки то, что они многое объясняют взглядом, жестами, там, не знаю, языком тела или еще чем-то там, эмоциями, и этого не видно.
И они думают, что ты слабовидящая, ты должна видеть, да? А ты этого не видишь.
Да-да-да. Очень многим зрячим не объяснить, что я не слепая, и за ручку меня водить не надо, но я не вижу того, что ты делаешь.
Не кивай мне.
Я прошу просто, если ты что-то делаешь, говори, пожалуйста, словами. Или что-то мне даешь, например, какой-то предмет, скажи, Алина, бери. И всегда прошу обращаться по имени.
А это было всегда или это именно вот в последний условный год, получается? Или так, в принципе, всегда было, и ты не полагалась никогда на визуальную составляющую?
Ну, всегда, наверное. Я, когда видела получше, я зрением пользовалась, но только чтобы, ну, например, ну, посмотреть, где что лежит, или дорогу посмотреть, или что-то прочесть. А так у меня больше ориентация всегда шла на слух, на обоняние, на осязание. И как-то я даже и не училась, не пыталась, что ли, использовать зрение так, как это делают зрячие, потому что это не получается. Не хватает.
Мне вообще очень нравится, как ты говоришь, зрением пользовалась, типа, ну, как чем-то таким...
Незначительным.
Вспомогательным средством, типа, я пользовалась так, телефоном, зрением, простью. Да, ну, вот этим всем иногда пользуюсь.
Да, так и выходит.
Игорь Си спрашивает, Алина, а по фонарям ночью можешь ориентироваться?
Я ненавижу фонари.
Очень многие слабовидящие их ненавидят.
Поясню. У меня глаукома, и из-за глаукомы идет искривление роговицы, что ли, в глазу. И из-за этого от мелких источников света, типа фонарей, расходятся полосы и радужные круги. И фонари, и любые источники света в темноте вообще очень сильно мешают при ходьбе. Так что я стараюсь держаться подальше от фонарей.
А у меня вот еще вопрос. Мы тут говорили, что зимой ходить по сугробам неудобно и все вот это. Я знаю, что многие слабовидящие, по крайней мере, у меня есть друг, который, когда выпадает снег, он очень счастлив, он кричит «Ура, свершилось!», потому что ему проще ориентироваться вечером, когда есть снег. Помогает ли он тебе или он тебе не помогает, не мешает, просто холодно?
Он только мешает, по-моему. Я люблю снег, он, ну, прикольный такой, но если по нему ходить, то нет, спасибо.
Да, согласна. Снег прикольный, когда ты вышел на 5 минут, поиграл там в снежки и вернулся.
Да-да-да.
Удается ли тебе делать макияж? Делал ли ты его раньше? И как сейчас?
Я никогда не делала и не умела делать, и не хотела делать макияж. Не считаю это нужным, что ли.
Кстати, вот если у нас есть девушки в чате, напишите, как у вас дела с макияжем. Удается ли вам, ну, вернее, не удается, делаете ли вы это, или потому что те, кому надо, у тех все получается. В принципе, многие не считают нужным, хотя на какую-то, может быть, дискотеку и когда-то раз там в какое-то время делают.
На дискотеке мы не ходим как-то особо.
А
поэтому
у вас
макияж не пригождается.
Нет каких-то дискотек, чего-то вот такого?
Нет, ничего не устраивают. Мероприятия устраивают иногда какие-нибудь праздники, там, 23 февраля всякие там.
всякие
а
там 23 февраля. Небо нормальное 8 марта устраивали. А не 23 февраля вообще, конечно, с их стороны это не очень.
По-моему, мы сейчас обидели всю мужскую часть нашего чата.
Мужская часть нашего чата. Мы не хотели вас обидеть. Наверное. Если не обижайтесь, это мы так шутим. Ну, сейчас это уже, наверное, не хотя уже надеюсь, что актуально скоро будет. Развлечения. Изменилась ли доступность там каких-то развлечений? Не знаю, кино тоже сходить. Вообще есть ли смысл пытаться выбрать места, с которых будет что-то видно или нет?
Ну, я когда в детстве была, я любила ходить в кино, как-то нравилось, а ну, лет 5-6 я уже не хожу в кино, считаю, что это, ну, лишняя трата денег, что ли. Я могу этот фильм дома на компе посмотреть, да, знаю атмосферу и все такое, но, ну, я не хожу в кино, неинтересно особо там сидеть, не вижу разницы между кино и компьютером.
А, и, ну, в принципе, на компьютере, наверное, удобнее сейчас, да? Там пусть
да.
Можно...
И бесплатнее.
И да, это тоже плюс. Иван Иванов пишет, кстати, фонари — тема. Люблю вечером в магазин ходить. Никогда не пропустишь поворот из-за фонарей. Ну вот, да, это как кому. Кстати, еще один минус. Фонари — это столбы. Лично для меня.
Да, их считать удобно лбом.
У нас есть часть города, где столбы размещаются почему-то по центру улицы, то есть у нас узкие улицы сами по себе, и по центру там еще стоит столб. У меня вот несколько раз были обнимашки со столбом, потому что как раз у меня рука с тростью красиво проходит мимо столба, и такой стоишь, обнимашки, что вы со столбами не обнимались? Вот. Почему бы и нет? Еще вопрос. На фотографии в анонсе ты с благодарственным грамотой от губернатора области. За что этого достоилось?
Там написано «за высокие заслуги в учебе и творчестве», но, если честно, я не знаю, за что. Меня просто позвали.
Ну, это можно было не говорить. Можно было сказать «за заслуги в учебе и творчестве». А что?
Я не знаю, за что.
И сразу бы звучало, ну, более убедительно. Нам пишут, что ты производишь впечатление человека, который, по сути, с самого начала был готов к жизни без зрения. А была ли?
Ну, я не то чтобы была бы готова.
Я попала. Я здесь? Скажите, что я здесь.
Да, ты здесь.
Ура, я здесь. Это какой-то кошмар сегодня с моим интернетом. Я прочитала вопрос, я вообще не вопрос, а комментарий. Ты его услышала? И наши
Да.
Я не знаю.
Да, я услышала. И не то, чтобы была готова к жизни без зрения.
А ты говорила в тишину.
Я просто, ну, не пользовалась им в полной мере, что ли. Даже не знаю, как выразиться. Ну да, короче, я была готова.
Тут еще к тебе вопрос. Тусишь ли ты со зрячими парнями и девушками?
В музыкалку, когда ходила, я общалась со зрячими. А сейчас, ну да, там с кем-то погулять выйти. Редко я, конечно, выхожу гулять с кем-то. Своих-то друзей у меня особо нет. Но в интернете я общаюсь со зрячими и нормально.
Вот, кстати, у меня же наоборот о себе было впечатление, ну, потому что я сделала? В первую очередь я пошла смотреть страничку ВКонтакте, ну, что еще делать? И когда я смотрела твою страничку ВКонтакте, мне как раз казалось, что ты мало связана как-то с незрячим миром, потому что у тебя много всяких картиночек, фотографий в репостах, ну, у которых нету никакого описания, и поэтому я была уверена, что ты достаточно много... используешь зрение и общаешься больше со зрячими. Вот такое впечатление тебе создает твоя стеночка ВКонтакте.
Ну, возможно. Люди со мной общаются в интернете, и был забавный случай. Вот недавно, в ноябре, написал в интернете в ВК человек. Что-то мы с ним разговорились, он увидел мой статус и подумал, что я как-то связана с программированием. Мы начали обсуждать сервера. Ну, я в серверах не сказать, что прям очень шарю, но я просто начала, ну, разговор поддерживать. А потом, ну, разговорились там про интересы, про все такое. И он спросил, а ты в какой школе учишься? Я говорю, 20-й. Он тоже из Кемерово, но он сейчас под Челябинском, в армии где-то там. Я говорю, 20-й, знаешь такую? И уточняю, что она для незрячих. Он такой, что, проблема со зрением? Я говорю, да. Он спросил, я объяснила, какие именно. Он такой, офигеть, а как ты сейчас со мной переписываешься?
Мне в таких ситуациях хочется сказать, нет зрения, нет проблем, простите. Иван Иванов пишет, не хватает прялок, а, хорошо сидите, не хватает прялок до детишек кучи, не надо, пожалуйста, нам этого пока, мы и так хорошо сидим, 21 век на дворе. Кстати, занималась ли ты каким-то вот рукоделием, про это зашла речь, у нас просто в школе почему-то считалось прям очень нужным научить нас там вышивать, вот как раз пряжа, которую я просто ненавижу, вязание, которое я ненавижу немножечко больше, чем пряжу, потому что я постоянно теряла все спицы, приходила и говорила, мама, исправь все это и довяжи мне вот это, чтобы мне поставили оценку. Издеваюсь ли над вами так же или нет?
Ну, в школе-то у нас есть уроки СБО, и пуговицы нас заставляют пришивать. А так я занималась в детстве всем понемножку. И вышивание, и за нити, квиллинг, и всякие поделки из бумаги, и оригами, и вязание. И вообще все, что только можно, перепробовала, наверное. Картины всякие рисовала, карандашом простым рисовала. Много простых карандашей всяких разных есть. Так что успела попробовать все.
Иван Иванов пишет, веселее всего, когда ты усиленно обшариваешь двумя руками пространство, и столб между руками проскакивает. Я просто сейчас представила, как должен выглядеть человек, который обшаривает руками пространство. Я тут либо как-то в мою картинку трость не вписалась, но это выглядит забавно. Поверьте мне, в моем представлении написанное выглядит забавно. Я прям представляю, как человек в воздухе что-то руками ищет.
Ну, это скорее какой-то стереотип зрячих, что ли. На это похоже.
Вот да, кстати, Иван, у вас-то откуда это? Вроде не должно быть. Игорь Си пишет, стол бывает редко, а вот приоткрытая дверь регулярно. Лоб уже привычный, и тут я вообще не могу не согласиться. Еще ступенечки вот перед этими дверьми приоткрытыми. У меня еще вот такой вопрос. Не знаю, насколько это актуально у нас появились самокаты. И люди на них активно ездят. И вот этих ребят я боюсь больше, чем приоткрытые двери, столбы, открытые люки, что там еще, ну, вот эти все, чего нужно бояться, вместе взятых. Как у тебя, когда ты их видишь? Ты их успеваешь увидеть?
Я их скорее успеваю услышать. Но меня уже пару раз сбивали велосипедисты, врезался самокат, по-моему, еще на роликах я чуть с лестницы не упала. Ну, точнее, там был чел, он ехал на роликах, впереди меня была лестница, он врезался в меня, мы чуть не упали с лестницы. Да, я их побаиваюсь. И велосипедистов этих всех. А велосипедисты вообще бесшумно едут, самокат это хоть слышно. А велосипедисты, они проедут.
У них хотя бы есть звоночки, они более культурные ребята, а вот на самокате я не знаю, они меня вызывают какой-то вообще страх, который не описать, потому что один раз так один вылетел, и мы с ним встретились буквально, у меня была в руках трость, и если бы не трость, то было бы все хуже. Пишут, что ты клевая. Игорь Си пишет.
Спасибо, Игорь тоже клевый.
Иван Иванов пишет, Иван Иванов пишет, что Алина бы охотнее бы ажурные решетки ковала, я не знаю, к чему это.
Нет, спасибо за предложение, но я, пожалуй, откажусь.
Да, я тоже так думаю. Кстати, вот тут про стеклянные двери у нас ребята общаются в чате. Я подумала, еще одна из проблем — это когда дверь прозрачная. Встречалась ли ты с этим или не было такого?
Да, у нас во всех торговых центрах прозрачные двери, прозрачные перегородки между бутиками. И я все двери в магазине пересчитываю. Мы с мамой вместе их пересчитываем. Мама тоже очень плохо видит. У меня был случай, когда мы были в магазине, в торговом центре, уже устали, и пока мама что-то там выбирала в вещах, я такая стою, там лавочка возле противоположной стены стоит, такая, ладно, я пойду на лавку посижу. Иду и вмазываюсь в стекло. Там была стена, оказывается. Я ее не заметила, и там такой звук был. Бэнк.
Кошмары. Но это правда на самом деле происходит с людьми часто, потому что при мне шел друг, и он просто вот как бы она была закрыта, ему казалось, что ее нет. Ну, посреди торгового центра и развернувшись прям... Я пропадаю, друзья, да? Меня слышно? Отлично, я говорила, что стеклянные двери — это часто проблема, и часто бывает так, что вот у меня шел друг, и он врезался просто в стеклянную дверь на глазах у удивленных нас. Один раз тоже он шел и смотрел на нас и что-то нам рассказывал, и резко повернулся посреди торгового центра. Знаете, такие прекрасные колонны бывают. И он врезался в эту колонну, и это было ужасно, конечно. Это было и смешно, и очень было его жалко. А вот еще один вопрос, и он отчасти совпадает с тем, что я хотела спросить у тебя ближе к завершению эфира. Часто слабовидящие люди работают носом в компьютере, вместо того, чтобы осваивать навыки работы без зрения. Как можно помочь сделать этот переход? Вот, да. Я, наверное, потом задам свой вопрос. Скажи, как можно помочь, может быть, ты знаешь. Что бы ты посоветовал таким людям?
Скринридер. Пускай ставит скринридер, и может не сразу, но постепенно учится. Ну, если не видит человек, что там написано, пускай, так сказать, бережет зрение. И со скринридером намного легче. Я и начала им пользоваться, потому что глаза уже выпадали просто. Вот напряжение, там читать много нужно было. И как бы очень помогает скринридер здесь.
Но мой вопрос, он не сильно отличался от предыдущего, но вдруг тебе будет что добавить, если нет, то нет. У меня был вопрос, какие у тебя рекомендации для тех, кто, может быть, оказался сейчас в подобной ситуации, что у него резко начало ухудшаться зрение, что делать или что не делать, как в такой ситуации быть?
Первое, что не надо делать, это не надо сидеть дома. Нужно приспосабливаться, что ли, постепенно учиться. Главное, не отчаиваться, не опускать руки. Я не знаю, что... Ну, не загоняться, короче.
Я на самом деле еще хотела сказать вот к этому всему, что, мне кажется, теперь можно будет показывать наш эфир людям, потому что он вышел очень, на мой взгляд, хорошим, и ты рассказала много интересного и важного, что может помочь людям, по крайней мере, что может помочь тем, кто теряет зрение, объяснить как минимум, как он видит, потому что я думаю, что это тоже непростая задача продумать, как объяснить, как человек видит. Тут пишет еще нам Олег, что не хочется учиться, хочется надеяться, что увидишь, прозреешь, блин. Вот что скажешь?
Насчет прозрения?
Ну, насчет больше, наверное, не хочется учиться. Мне тут, конечно, хочется сказать, что это, наверное, выбор каждого. Просто, ну, лучше подготовиться, и тебе это не пригодится, чем чем тебе это пригодится, а ты вообще не готов. Наверное, так. Согласишься?
Ну, тут от ситуации, конечно, зависит. Но лучше... Учиться-то, конечно, не хочется. А кому хочется учиться-то вообще? Ну, если... Вот как я знала, например, что когда-нибудь зрение потеряю, ну, я при этом не училась. Брайль я специально не учила. Но вот людям, которые знают, что, ну, когда-нибудь, возможно, с таким столкнуться, они... Ну, желательно им учиться, как бы.
Я вот вообще, мне даже нечего больше добавить. Я согласна с тобой на все 100%. И я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем завершать наш эфир. Спасибо зрителям, которые нас смотрели. За активный чат спасибо большое. За то, что терпели мои неполадки, которые почему-то решили сегодня случиться. На самом деле они уже со мной, не со мной, простите, а с моим интернетом случаются несколько дней. Я надеюсь, это скоро пройдет. Алина, спасибо большое тебе. И всем пока.
Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.